Всем привет, здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите программу «Обсудим» на канале, который называется «The Breakfast Show». Меня зовут Александр Плющев. Ждете ли вы понедельника так, как жду его я? По вечерам у нас начинается линейка программы «Обсудим» в 19 часов по Москве, Киеву и Вильнюсу. Понедельничные же, самые первые на неделе, открываются с Сергеем Борисовичем Пархоменко, которого я рад приветствовать. Добрый вечер, Сергей Борисович.
Добрый вечер, Саша. Очень рад. Добрый вечер всем на этом прекрасном канале.
Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, присоединяйтесь к нам в обсуждениях в чате. Сегодня будет, как это обычно у нас бывает, несколько главных тем дня и не только. Ну, есть тема, которая продолжается уже несколько дней, и сегодня тоже было такое уже, не знаю, такие отголоски скорее этой темы. Это переговоры, которые провели Уитков и Кушнер сначала в Москве, а потом в Киеве, и там были выступления, заявления и все прочее. Сейчас вот еще утек какой-то якобы мирный план, некая обновленная версия мирного плана. Ну, давайте обо всем по порядку. Во-первых, как вам сама эта поездка? Уитков вроде бы сказал, что он преисполнен надежд и вообще как-то оптимистично смотрит. Кушнер ничего такого вроде бы не говорил. И стороны, мне кажется, довольно сдержанно комментировали эту поездку.
Это какой-то фестиваль лицемерия. Понятно, что дипломатия – вещь не самая искренняя на свете, она, в общем, вся собрана из лицемерия. Мы знаем все эти прекрасные старинные поговорки про то, что дипломату язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли и всякое такое. А тут даже речь идет не о дипломатах, а речь идет, в общем, о каких-то таких, я бы сказал, частных, оказывающих частные услуги, семейные услуги в рунах. Мне очень неприятно на это смотреть, потому что мне кажется, что все это превращает страшную историю сегодня одной из самых кровопролитных войн в истории новейшего времени, превращает ее в какой-то балаган. Ну, и Трамп превращает в балаган многое из того, к чему он прикасается, и уже довел ситуацию до того, что часто ее невозможно даже как-то всерьез критиковать, а можно только бесконечно мрачно усмехаться над этим, над всем, совсем не весело как-то смеяться. Вот, а тут тоже. Это не переговоры, это не дипломатия, это не мирная инициатива, это не попытка остановить войну. Это ничего из того, о чем говорят эти рты, что они произносят вслух. И я думаю, что украинская сторона уж точно, вот из трех этих сторон-участников, есть одна сторона, которая не заблуждается и которая никаких иллюзий не питает. Потому что я думаю, что есть даже иллюзии у Путина. Путину кажется, что он владеет всей этой ситуацией, что он ее полностью контролирует, что он ею крутит и вертит. А Трампу кажется, что он в этой истории выглядит величественно и вершит судьбами мира. Я думаю, что он при всем своем безумии, в общем, вернее, это часть, собственно, его безумия, он в это верит, и он как-то в какой-то мере этим наслаждается. А у Зеленского не до этого. Ему не до этих шуток, не до этих игр, не до этого театра. Ему нужны совершенно конкретные вещи, и он старается их добиться. Ему нужно, чтобы продолжали давать американцы свои разведывательные данные. Ему нужно, чтобы они, если не продавали, то по меньшей мере разрешали торговать оружием. Если не давали сами, то по меньшей мере разрешали, не мешали, не запрещали, не блокировали финансовую помощь Украине. Вот все это ему нужно, поэтому он во всем этом участвует. И поэтому он готов принимать этих людей. и поэтому он готов с ними проводить много времени, и поэтому он готов выставлять перед ними большую линейку своей администрации, потому что он совершенно точно знает, чего он добивается. Они не добиваются мира. Они не добьются его и прекрасно знают, что они его не добьются, потому что во всей этой конструкции есть одна сторона, которой окончание войны не нужно и которая прямо об этом заявляет. И никакой анализ серьезный, основанный не на слухах, не на каких-то иллюзиях, а на реальных обстоятельствах, никакой анализ не позволяет заключить, что у Путина есть какой-нибудь интерес в том, чтобы эту войну прекратить каким-нибудь взаимоприемлемым миром. К сожалению, пока нет. Он считает, что у него достаточно денег для войны, и их, по всей видимости, пока у него достаточно. Он считает, что у него достаточно людей, и, по всей видимости, пока их действительно достаточно. Он считает, что он может оправдывать этой войной любые дальнейшие осложнения, вплоть до лишений, которые будут в жизни людей, которыми он управляет и которые от него зависят. Он уверен, что люди никаким образом не станут сопротивляться и никаким образом не покажут свое возмущение. Я не верю совершенно в фразу «они меня повесят». При всем том, что мы это обсуждали в прошлый раз, и я говорил, мы с вами это находили, и мне кажется, что эта логика по-прежнему верна, что он окружен людьми, которые действительно хотели бы все это прекратить и ищут какого-то выхода и заинтересованы в том, чтобы дальше была какая-то другая жизнь. Но ни сами эти люди, ни Путин, ни мы, люди, которые серьезно смотрят на эту ситуацию, не верим, что это может прийти к какому-то серьезному повороту событий, к серьезному сопротивлению и так далее. Ничто не показывает, что это возможно. Поэтому Путин хочет продолжать. На пути этого продолжения он видит капитуляцию Украины и, по существу, уничтожение Украины одним из этапов. Понятно, что его планы простираются существенно дальше. И я думаю, что он прекрасно понимает, что не те люди, которые сегодня являются так называемыми посредниками, так называемыми представителями, могут что-то решить в судьбе этого дальнейшего мира. Поэтому он использует этих людей. И поэтому эти люди, и Кушнер, и Витков, прибывают в Киев представителями Путина. Мне кажется, это очень важно понимать. Чьи они представители? Они от кого в данной ситуации посредники? Что они приносят в Киев? Они приносят в Киев и выкладывают перед Зеленским и его командой позицию Путина, которую они только что сверили, в которой они только что убедились, которые они никак не могут изменить, потому что они понимают, что своими вот этими совершенно средневековыми какими-то заявлениями, все цитируют эту длинную речь Виткова о том, что он на пенсии как-то будет гордиться и вспоминать, как он встречался и с кем. Вот это совершенно коленопреклоненное речь, которую можно было бы произносить перед каким-то средневековым императором, стараясь соответствовать дворцовому этикету. Я думаю, что достаточно сообразительности и у Кушнера, и у Виткова, чтобы понимать, что таким способом они не подвинут Путина никуда. Поэтому они его позицию приносят в Киев. И складывается та самая конструкция, которая существует, собственно, с момента, когда Трамп пришел к власти, вступил в свои президентские полномочия в Соединенных Штатах и вторгся, так сказать, во всю эту историю, складывается вот эта позиция, когда в этих, казалось бы, трехсторонних переговорах есть одна сторона, которую совершенно не интересует результат, которой совершенно все равно, чем кончится по существу эта история, а важно только, как она, эта третья сторона в этой ситуации будет выглядеть, каков будет ее имидж, какова будет поза, которую она сможет принять, каково будет выражение лица, которое она сможет носить, это важно, потому что эта поза и это выражение лица, это то, что он демонстрирует своим избирателям, но существо дела ему совершенно безразлично, и в этой ситуации эта трехсторонняя конструкция является мнимой трехсторонней конструкцией. На самом деле есть одна сторона, которая является объектом нападения, которая является стороной, страдающей от агрессии, и есть агрессор с ассистентом, с человеком, который играет ему на лапу. Ситуация, знакомая любому карточному игроку, любому игроку в преферанс, который когда-нибудь играл в преферанс на пляже. Всегда есть опасность нарваться на то, что два твоих соперника на самом деле не являются соперниками, а являются одним противником и его ассистентом. И есть многие тысячи шулерских команд, которые промышляют этим несложным ремеслом. Вот это ремесло теперь на уровне мировой дипломатии, на уровне войны, очень знакомая, понятная комбинация, которую мы наблюдаем снова и снова.
Ну вот я часто слышал о том, что я прям буквально сегодня в Брэкфаст-шоу, мне кажется, слышал такую оценку, что после Анкориджа, когда Путин фактически кинул Трампа, который ехал заключать туда мирное соглашение, Трамп все-таки изменил свое отношение и стал как бы более равно, скажем так, относиться к обеим сторонам и Путина тоже поддавливать, потому что и санкции были там, и как-то не такое давление на Украину, и помощь Украине была время от времени. Вот, как вы полагаете, на самом деле, изменилась ли ситуация, и, то есть то, что вы описываете, оно похоже по состоянию перед Анкориджем, это правда. Но сейчас, вы полагаете, мало что изменилось или все-таки есть изменения?
Я думаю, что в первый момент ситуация изменилась. Трамп от нее, что называется, шарахнулся, потому что его чутья достаточно, чтобы понимать, что по результатам Анкориджа он оказался смешным. Он оказался по результатам Анкориджа совершенно унижен, несмотря на всю мишуру и, опять же, театральные какие-то выходки, которые он устраивал с пролетами самолетов над головой, со всякими мизансценами, когда он стоит один где-то в конце красной дорожки, а к нему идет Путин, типа он к нему приближается, и, ну, по всей логике, он где-то примерно за 12 шагов до трона должен опуститься на четвереньки и последние метры проползти, вот как-то примерно это так получается, правда, он не опустился и не прополз, а в результате оказалось, что смешон все-таки Трамп, потому что все-таки слишком было очевидно, что по результатам этой встречи Путин явился туда получать Украину на серебряном блюде, потому что Трамп обещал ему эту Украину на серебряном блюде, и более того, вроде как даже и уехал с тем, несмотря на опять резкое окончание той процедуры, на то, что они там от обеда отказались, от длинной пресс-конференции отказались, от разговора в расширенном составе отказались, как-то собрались, вспорхнули, как-то фыркнули и уехали, разлетелись, но складывалось такое впечатление, что, в общем, Трамп оттуда упорхнул с какими-то обязательствами, вот, а теперь он должен Украину упаковать, разделать, полить соусом, украсить, сложить на это блюдо и протянуть ее Путину. А если он не сможет, ну, значит, не смог, не справился со своими обязательствами. А на Путине обязательств не было по окончании Анкориджа никаких. И он ничего не был должен по результатам этих разговоров. Не было никакого домашнего задания, которое он увез с собой, которое было бы ему там кем-то навязано, и которое каким-нибудь бы образом его отягощало или что-нибудь вроде этого. Поэтому от этой ситуации, совершенно очевидно унизительной, Трамп отскочил в первый момент. Но с тех пор он много раз продемонстрировал, что он готов к ней вернуться, если это даст ему шанс выглядеть, как-то хорошо выглядеть, миротворцем выглядеть, переговорщиком выглядеть, человеком, умеющим заключать сделки, выглядеть, в общем, как-нибудь выглядеть. Надо сказать, что та же совершенно ситуация на Ближнем Востоке. Эта ближневосточная война много раз за это время опозорила Трампа, выставила его смешным, пустым, слабым, неспособным выполнить свои угрозы. Он каждый раз отскакивал от этой унизительной позиции и через некоторое время возвращался к ней. И каждый раз была эта история, что да, я вот минувшей ночью я отменил удар, который планировался, я прекратил как-то нашу блокаду, я открыл то, пусть нефть течет, что это такое? И это, собственно, возвращение, каждый раз это было возвращение к той позиции, в которой он уже один раз выглядел обманутым и проигравшим, потому что у него снова возникли какие-то надежды. Так и тут. В первый момент убежал, а дальше постепенно вернулся, потому что ничего другого нет. Что называется, никуда не делся. Обошел по большому кругу все возможности. Ближний Восток, Иран, Канаду, Гренландию, еще раз Канаду, еще раз Мексику, еще раз туда сходил, сюда сходил, ничего нигде не получилось. В результате вернулся обратно к той единственной из ситуаций, в которой можно позволить себе болтать дальше. Потому что противоположная сторона, ну как бы партнер, а партнером его является Путин в этой ситуации, позволяет ему болтать. Разрешает ему принимать эту позу. Выяснилось с тех пор, что с той же Канадой, что называется, не сбалуешь. Каждый раз как-то он что-то такое напрыгивает, получает в ответ. И ответ такой довольно, какой-то собранный, сконцентрированный, осознанный, хорошо сформулированный. Весь мир к этому прислушивается и говорит, смотри-ка, а в Канаде какой премьер-министр? Смотри, как он отвечает. На Мелони попробовал как-то скакнуть. Тоже получил в ответ довольно резко. А тут вот принимает в красной комнате, похожей на Мар-а-Лаго, как-то много золота, много парчи и шелка. Все выглядит, так сказать, очень уважительно. Вот, так что это не стационарная ситуация. Вот он был на такой позиции, а стал на сякой позиции. Эта ситуация динамическая, он болтается. Ну вот в настоящий момент болтнулся в эту сторону, обратно к коляске, обратно к Анкориджу. И мы видим эту конфигурацию, которая нам об Анкоридже очень напоминает.
То есть Трамп, он такой, как планета, и у него такие витки есть, значит.
Да, по эллипсу, именно. Ага. Как-то. Эллипс же, это же не круг. Это такая яйцеобразная траектория. Он то ближе оказывается, крутясь, вот обходя ее, он то ближе оказывается, то дальше отлетает. Но, в общем, летает более или менее по кругу.
Тут вопрос еще в этой теме есть, что называется, по нашей с вами профессии. Ну, не совсем, у нас есть... настоящие факт-чекеры. Ну, а мы с вами просто примерно представляем, как рождаются новости, как появляется информация и так далее. И вот этот вот утекший якобы план мирный после этих переговоров, он появился в украинском издании «Главком», которое сослалось на неназванные российские медиа, но российских медиа при этом не находится, которые бы раньше этого издания «Главком» что-либо опубликовали, и, собственно, не только российские, но и другие какие-нибудь медиа. Зато потом с удовольствием этот главком перепечатали российские пропагандистские медиа, вот. Хотя и некоторые и в России тоже в нем усомняются, так сказать. В общем, тут хотел спросить, как вы вообще верите, что доверяете, не знаю, считаете ли возможным, что это реальный план урегулирования? Содержание его мало чем отличается от того, что было там перед или после Анкориджа, вот обсуждалось и так далее. Ну, там единственное, что может быть... создание вот этой буферной зоны между российскими и украинскими военными с размещением контингента, это в Донбассе, которые отходят по этому плану России де юре, но де-факто там не будет российских войск. Вот я нашел такие, собственно, отличия, а все остальное примерно такое же. Там и выборы в Украине, и референдум, и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. Вообще, ну, похоже
это
на
не
стратегию
похоже.
российской стороны.
Это не похоже на как бы сформулированный какой-то план, это похоже на общую канву разговора. Это похоже, собственно, на краткое изложение того, вот я не знаю, чтобы осталось, наверное, в блокноте у одного из участников разговора, если бы он записывал кратко, делал бы какие-то пометки за разговором, который начался с участием Кушнера и Виткофа после их приезда в Киев. Вот некоторая общая канва такая. Ну, давайте более-менее то же самое, что в прошлый раз, но вот с некоторыми небольшими поправками, связанными с тем, что все-таки Украина выглядит посильнее с тех пор. Украина продемонстрировала, что у нее есть некоторые возможности, и, опять же, эти возможности динамически развиваются. Украина продемонстрировала, что она способна самостоятельно договариваться с крупными европейскими странами, во всяком случае, пока. И свет клином, что называется, не сошелся на Америке. Америка играет важную роль, несомненно, от ее взгляда, от ее разрешения, от ее участия или неучастия. Многое зависит, особенно в том, что касается разведывательных данных и прочее. Так что без Америки, конечно, не обойдешься, но она перестала быть по существу единственным собеседником за это время. Это тоже факт. И вот эти краткие заметки, они могли бы выглядеть примерно так. Донбасс туда, Запорожье сюда, линия остается на линии разграничения. Там нет важнейших элементов. Например, там нет важного элемента, который связан с тем, как, собственно, формируется буферная зона. Это буферная зона в какую сторону? Это буферная зона от той фактической линии, столько-то километров туда и столько-то километров сюда, от фактической линии, которая образовалась на день заключения этого гипотетического перемирия, или стороны расходятся на такое-то расстояние, а от этих двух линий отсчитывается какая-то буферная зона. Это важная вещь для этой конструкции. Но это все детали, там нет главного, там нет того самого, чего не было, я не знаю, ни при попытках добиться капитуляции Украины еще в 22-м году в Стамбуле, ни при попытках выдвинуть какие-то планы из 28 пунктов, 19 пунктов или сколько там пунктов. Главного там нет, там нет гарантий. Там нет гарантии, что все это не начнется сначала, в ту секунду, когда агрессору захочется продолжить свою агрессию. Нет никакого намека на это. История про буферную зону и про какие-то таинственные силы, которые почему-то займут эту буферную зону и будут рисковать собою, своими шкурами, своими гражданами, рисковать в этой буферной зоне перед лицом агрессора, который не давал никому никаких обещаний, совершенно такой гарантией не является. По-прежнему нет этого. И, собственно, это возвращает нас к разговору о том, а в чем разница между словами, которые, я не говорю позициями, позиции к этому отношению не имеют, но есть слова. Между словами, которые произносит Путин, и словами, которые произносит Зеленский. Путин говорит, мы хотим войну остановить. Слова такие он говорит. Зеленский говорит, мы хотим войну остановить. Путин говорит, чем скорее, тем лучше. Зеленский говорит, чем скорее, тем лучше. Вроде слова одинаковые, но за этими словами есть огромное количество действий, которые делают одни и другие. Действие Зеленского заключается в том, чтобы создать гарантии. И это самая главная разница. Он работает над тем, чтобы создать гарантии. Его гарантии сугубо силовые. Его гарантии – это прогресс в области дронов. Его гарантии – это создание собственных баллистических ракет, которые не находились бы под контролем других стран, которые то разрешают по этим целям, то не разрешают по этим целям. Его гарантии – это прямые переговоры с теми, кто может оказать помощь. Его гарантия – это рассредоточение инженерной инфраструктуры, рассредоточение военного производства, перенесение части военного производства на территорию других стран. Это все гарантии. Это гарантии от возобновления агрессии. В этом разница в позициях Зеленского и Путина, при том, что можно найти одинаковые слова, которые произносят один и другой. А для Путина, наоборот, вся его работа заключается в том, чтобы лишиться каких бы то ни было обязательств, чтобы быть свободным, с развязанными руками. Когда хочу, тогда и продолжу. Делаю, что хочу, у меня есть и военная сила для этого, как он считает, и люди для этого, и деньги для этого, и политических обязательств никаких, и санкций все меньше и меньше. Это что? Это гарантии продолжения, наоборот. В этом смысле оказывается, что позиции реальные, скрытые, позиции Зеленского и Путина прямо противоположны. Ничего удивительного, конечно же, в этом нет. Это так, собственно, по всей логике и должно было бы быть. Ну вот, так что этот план, ну да, он выглядит правдоподобно, потому что так могла бы более или менее выглядеть канва, по которой звучали Кушнер и Витков. Я в это вполне верю. Они могли вот это все наговорить. Но я думаю, что никто не станет относиться к этому как к цельному плану, потому что в нем нет главного.
Еще одна небольшая тема. Я ее, кстати, вам не заявлял, но это по оплошности. Но она сопряжена с тем, что мы обсуждаем. Просто сегодня интервью дал начальник ГУР Украины Олег Ищенко, он говорил с изданием «Укринформ». Это большое интервью, интересное, кстати, но там есть одна цифра. Одна цифра, которую он назвал. 60%, говорит он, россиян сейчас против войны. Это результат деятельности ВСУ. Ну, что удары по экономике были нанесены. И вот уже более 60 людей против войны вследствие экономической ситуации и больших потерь врага. Это вообще довольно удивительное заявление в том плане, что обычно мы слышим, ну, я, во всяком случае, привык слышать и от представителей Украины, и от тех, кто ее поддерживает, так или иначе, что все россияне против войны, ну, за редким исключением, каким-то там на уровне погрешности, а все Путина поддерживают, и, значит, всем она выгодна. Я впервые слышу, 60%, по-моему, даже самые оптимистичные люди, которые оценивают эту ситуацию, не давали. Вот. Что думаете по этой цифре?
Мы скептически относимся всегда, ну, мы разумные люди, скептически относимся к разного рода статистическим данным и результатам опросов, которые добывает, обнародует российская сторона или люди, которые заявляют, что они нейтральны, но обладают какими-то специфическими возможностями добывать свои сведения на территории России. Мы не верим в эти цифры. Некоторые из нас говорят, что надо следить за тенденцией. Если вчера было 50%, сегодня 55%, то вот движение этих 5% туда или сюда может иметь значение, при том, что абсолютные цифры никакого значения не имеют. Ровно так же скептически мы должны относиться и к этим цифрам тоже, поступающим с украинской стороны. Я совершенно не понимаю, где он взял эти 60%, кто ему собрал эти 60%, что это за такое поле, что это был за такой опрос, откуда он взялся, как были сформулированы там вопросы, как была сформирована эта панель, по которой они опрашивали, какие там в ней были соотношения, какие у него есть поправки, которые он сделал на то, что люди неискренне перед интервьюером и говорят какие-то вещи под действием там страха или под действием каких-то своих соображений о том, какой ответ принесет им больше какой-то выгоды или наоборот, который поставит их в более уязвимое положение. Что у него там есть за этими 60%, мы ничего не знаем и подозреваем, что ничего у него там нет. Но опять нет никаких сомнений, что с тех пор, как большее количество жителей России стали получать прямо себе на голову неприятные последствия этой войны, среди них должен был и не мог не вырасти объем тех, кто хотел бы, чтобы это все кончилось. Вот мы видим все эти реакции, мы видим эти видео, мы видим эти ролики, снятые на телефоны, на видеорегистраторы, какие-то пролетают в одну сторону, в другую сторону, взрывается так, взрывается сяк, из окна, с земли никто не смеется, никто не радуется пролетающему. Все с разной степенью ужаса произносят какие-то однотипные слова, чаще всего буквально 4-5 одних и тех же слов, в разных комбинациях, в разных комбинациях с разными интонациями. Вот. Это очень естественная, понятная реакция. Всем страшно. Все вдруг обнаружили себя в непосредственной близости от этих событий. Вот он пролетает прямо за окном, вот он попадает прямо в тот завод, силуэт которого много лет торчит у меня в окне. Я же знаю, как выглядит вид из моего окна. Он вот с трубой. А вдруг трубы этой больше нет, а на месте этой трубы вдруг взлетает какая-то крышка от чего-то в клубах дыма. Это страшно, страшно. Хочется, чтобы больше этого не происходило, чтобы это прекратилось. Ну, конечно, хочется. А дальше начинается, к сожалению, самое интересное. Как, собственно, оно должно кончиться? Чем оно должно кончиться? И вот здесь у нас нет никаких оснований считать, что люди адекватно оценивают причины произошедшего и адекватно оценивают путь выхода из произошедшего. Например, что они понимают, самое главное, то, о чем мы говорили только что для того, чтобы выйти из этой истории, нужны гарантии невозобновления. Многие ли люди, которые смотрят из окна на пролетающий дрон, думают об этих гарантиях? Да почти никто, как я понимаю. Поэтому мы можем с удовлетворением отмечать увеличение объема тех, кто хотел бы, чтобы это вообще все в принципе закончилось, потому что да, в России существует существенный процент людей, он не подавляющий, я надеюсь, он не большинство, я надеюсь, но тех людей, которые говорят, хорошая вещь, время больших возможностей, можно денег заработать, можно карьеру сделать, можно бизнес новый сконтролить на чем-то, что связано с обходом санкций, с импортом каких-нибудь полувоенных материалов или предметов, с производством каких-нибудь дронов и так далее. Немало есть людей, которые находили и, может быть, находят в этой войне для себя какие-то позитивные возможности. А теперь количество этих людей стало постепенно уравновешиваться количеством людей, которые в этой ситуации не видят ничего, кроме страха, ничего, кроме опасности, ничего, кроме потерь, ничего, кроме мысли... А что такое? Ведь хорошо же сидели как-то, хорошо же, все было нормально. Откуда вдруг оно взялось как-то? Мы-то здесь при чем? Этих всех людей можно записывать в актив. Да, можно записывать их в тех, кто находится на пути какого-то постепенного освоения ситуации, постепенного понимания. Они кое-что уже заметили, они кое о чем уже подумали. Они поняли, может быть, что их возможности, которые открыла им война, например, возможность заработать денег, не бесплатные тоже, не односторонние. Возможно, в связи с этим придется с чем-нибудь расстаться. Это неплохой фактор, да. Но говорить о том, что эти люди превратились в антивоенную публику, мы, конечно, не можем.
Знаете, пока мы с вами говорили, пришли новости о том, что Россия готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму. Об этом написала хорошо знакомая вам газета «Фигаро» со ссылкой на представителей Франции и США. Американцы сообщили нам, что после выборов в Думу появится новая готовность России к переговорам, и что в этом контексте следует готовиться к новому началу переговоров, заявили в Елисейском дворце. Других подробностей журналисты не приводят. Что у меня вот есть сомнения насчет того, что выборы в Госдуму такая веха прям для Путина, что
да. Он сейчас... Да, основной смысл... Основной смысл этого заявления, которое было каким-то кем-то, мы не знаем кем, сделано кому-то, кто передал это газете «Фигаро», мы совершенно, у меня нет представления о том, как выглядела эта цепочка. Я знаю в газете «Фигаро» людей, которые, собственно, занимаются Россией. Это люди, которые хорошо понимают ситуацию, много лет этим заняты, и они совершенно мыло не едят, и как-то не способны принимать это все за чистую монету. Но основная мысль, которая содержится в этом сообщении, переданном по цепочке, заключается вот в чем. Это переговоры. Это все-таки переговоры. Вот мы говорили с вами о том, что это не переговоры, а театр. Это часть структуры политической структуры, которую создал Путин под названием «Война». В ней есть эти, в этом спектакле есть эти действующие лица. Они не самые главные, но они есть. Розенкранц и Гильденстерн.